Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах. Семь ключей в данном случае – это небольшой микрорайон Екатеринбурга. Помимо пасторского служения, батюшка также является катехизатором Владимирского храма и окормляет новоначальных в церкви. Поэтому по возможности беседы мы посвящаем актуальным вопросам духовного воспитания, самовоспитания и развития. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Виктория и слушатели радио «Воскресенье».
Сегодня хотела бы вам задать несколько вопросов, которые касаются воспитания детей. Мы знаем, что уже начался в воскресных школах учебный год. У вас в храме, где вы несете свое пасторское служение, много разных образовательных секций. И часто говорят и священники, и педагоги, и психологи, что ребенка нельзя ограничивать в определенных рамках, нужно давать свободу. Как вы считаете, задача родителей ребенка подготовить к взрослой жизни и при этом что учесть, как правильно духовно направить?
Понятно, что задача родителей помогать нашим детям в их духовном возрастании. Все же из семьи на самом деле идет. Очень часто ставим ставку там на школу, на церковно-приходскую школу, там, на педагогов. Но все равно импульс создается в семье так или иначе. Если родители, если мы говорим о духовном воспитании детей, если родители стараются жить духовной жизнью, церковной жизнью, то понятно, что они детей к этому будут приобщать. Вот. И помогать ребенку распознавать, что такое добро, что такое зло, с точки зрения евангельской, да, нравственности. А если сами родители как бы от этого отстранились и просто сбросили все на школу, там, надежды на то, что там
воспитают, помогут, направят, вразумят.
Ну, нет, хорошо, все от педагогов же зависит. Если действительно попадется хороший, мудрый педагог, неважно, это там в церковно-приходской школе, или там учитель математики или начальных классов, то, конечно, он даст правильный ориентир такому ребенку. А если сам педагог как бы не заинтересован, а так лишь формально как-то относится к своей работе, дети же это почувствуют. Вот я, когда в школе учился, у нас была очень замечательная учительница начальных классов. Оксана Вячеславовна, до сих пор я помню. Вот она...
На всю жизнь память.
Вообще, да. То есть она так там по-хорошему относилась, по-доброму. А потом даже я выяснил, я еще когда мелкий-то был, я же не был... Я не в церковной же семье-то рос. У меня родители, в общем-то, неплохие, но они были не церковными людьми. А потом я уже знал с течением времени, что вот наш педагог начальных классов, Оксана Вячеславовна, она... Христианка, оказывается. Да, ты уж потом уже, когда уже институт закончил, там узнал об этом. Так что вот. Поэтому, конечно, в помощь нам и школы, и священники, и педагоги. Вот, но импульс-то все-таки из семьи посылается, да, для воспитания наших детей. Чтобы дети видели хороший, добрый пример в семье.
Вы сказали ключевое слово «пример». Действительно, воспитывать надо примером. И иногда беседуешь, в данном случае я беседую с учителями воскресных школ, и они рассказывают, дети приходят в школу, а родители привели и ушли куда-то в магазин, куда-то домой. То есть ребенок, он видит, что мама с папой, его привели, он учит закон Божий, церковнославянский язык, жития, участвует, ну, в разных беседах со священниками и так далее, а родители не участвуют. И тут диссонанс. И когда личность-то она подрастает, ребенок становится взрослее, вступает в подростковый возраст. А почему вы не ходили, а меня водили? Я не буду тоже ходить. То есть пример очень важен. То есть какой может быть еще пример в жизни, как раз в семейной жизни?
Не, ну, конечно, самый главный пример – это наше совместное участие в Евхаристии, в причащении святых Христовых тайн. Я неоднократно сталкивался с тем, когда дети, вот даже вот, приходя ко мне на исповедь, и подростки, они тоже такой вопрос ставят. Вот, а я вот хожу, да, на исповедь, на причастие, допустим, а вот папа почему-то не ходит. А папа – это же вообще колоссальный как бы пример в семье, потому что…
Задают такие вопросы?
Неоднократно. Дети вот так как бы не удумевают, а что вот я вот причащаюсь, а там папа не причащается, например. В чем проблема? И приходится как-то ребенка, как-то папу не надо же подставлять, да, надо как-то выкручиваться, как-то смягчить этот вопрос. Но вопрос-то, в общем-то, правильный. Если папа не молится, папа не кается, папа в таинствах не участвует, а папа это же как образ Отца Небесного, да? О, да. Но даже и в другом вообще, не только в духовной жизни, а даже в обычной жизни. То есть вот папа, он очень таким главным ориентиром для ребенка в семье. Мама, конечно, тоже важна, маму мы не исключаем, но почему-то вот дети как-то больше вот на папу смотрят. Ну вот у меня такое вот какое-то впечатление.
А как вы выкручиваетесь? Вы сказали, приходится выкручиваться. Что вы?
Ну, я говорю, что там папа еще там на пути, он там готовится, он там как-то еще ищет путь к Богу, да, то есть как-то вот так вот пытаешься смягчать. Ну, чтобы уж совсем папу-то не подставлять, что он там какой-то не христианин или там вообще какой-то негодяй. Хотя он может быть и нормальным человеком с точки зрения такой нравственности обычной человеческой. Ну вот почему-то да, бывает так. Или когда вот младенцев причащать приносят родители, а сами вот тоже почему-то вот, как ко Христу не тянутся. Конечно, сейчас тоже ситуация, слава Богу, меняется, все равно, вот если брать наш приход, все равно видишь и детей, и родителей, приступающих к чаше. Но есть и такие, которые вот только детей вот приведут причаститься. Или младенцев там. А еще самое интересное, когда там уже только к причастию приедут, младенцев причастят и уедут. На этом как бы все заканчивается.
Мы знаем, что каждый ребенок требует внимания и понимания, но в последнее время психологи говорят и о принятии. То есть принятие ребенка таким, какой он есть, с капризами, со слабостями, с какими-то проблемами. Что касается принятия, это совершенно новая вещь в психологии детства. Как вы к ней относитесь? Принимать ребенка? Тут действительно можно же поспорить, вот он хулиганит. Как его принимать? Надо исправлять. И тут мне по душе вот это вот советское воспитание, когда выбивали дурь, трудотерапии. Ну, по крайней мере, я в СССР не родилась, мне об этом рассказывали. И помогало, как говорят многие люди, которые их так воспитывали. Что касается новой системы принятия ребенка с его слабостями, капризами, какими-то недопониманиями там, в отношениях к школе, в отношении к школе, к учебе и так далее.
Мы, конечно, детей своих принимаем, как они есть. С их какими-то хорошими сторонами, с их какими-то слабостями, какими-то ошибками. Но принятие это же не означает, что мы абсолютно во всем согласны. Да? Когда вот они чудят, допустим, какие-то делают ошибки серьезные, и мы просто на это смотрим как бы так равнодушно. Ну, дело, да, мы тебя принимаем. Да, мы принимаем, но при этом уже мы можем с ним разговаривать, да, объяснять ему, говорить о том, что в чем опасность тех или иных там, процессов, грехов каких-то его. То есть пытаться все равно в диалоге с ребенком показывать, что мы его любим, что мы принимаем. А мы по-настоящему, в общем-то, любим, да, своих детей. Никто из родителей, ну, из адекватных родителей своих детей не отвергает. Но при этом все равно мы должны учиться их корректировать, подсказывать им, да, ориентиры давать. По поводу выбивания трудотерапии, ну, если кому-то это помогает, хорошо. Бывает, конечно, выбивает не трудотерапии, а физической силой какую-то дурь. Но потом ребенок подрастет, и он уже может и сдачи нам дать. Надо искать, это, конечно, непростой вопрос в плане общения с нашими детьми, да, ориентиры, подсказки им в жизни давать. Но надо с ними контакт все равно налаживать.
Инструменты для налаживания контакта, на ваш взгляд, какие они могут быть? Положительные и не очень, то есть отрицательные.
Ну вот я по себе скажу, я вот часто, например, сына могу в чем-то попрекать. Вот это моя ошибка, конечно, да, то есть когда я не сдерживаюсь в каких-то своих эмоциях и пытаюсь его как-то вот, может быть, строго, с упреками вот его вразумлять.
А он у вас взрослый или мальчик маленький, вот лет? Подростковый возраст. Но они, кстати, ранимо иногда принимают критику.
Ну не то, что ранимо, он как бы с такой, как бы это, с протестом, что ли, да. Вот. Но пытаемся, все равно пытаясь как-то подход находить, чтобы все равно, как бы чтобы мы дружили, чтобы у нас контакт-то был. А просто там забомбить его упреками, попреками, там, наверное, это тоже не всегда нужно так. Ну, я так вот на себе ощущаю. Я еще говорю, я еще никого, в общем-то, не воспитал, еще вот сын только растет.
Для вас это труд, как для папы, как для священника, как для мужа. Воспитывать. Для любого человека воспитание – это огромный труд, колоссальнейший. Это не то, что открыли брошюрку, прочитали, то, что там написано, подействовало для ребенка. Все идет от внутреннего и, как вы сказали правильно, очень индивидуального подхода.
Согласен. Тут говорю, какого-то рецепта нету. Есть какие-то принципы там педагогические, которые мы там стараемся, может быть, использовать в жизни. Но наши подростки, они так вообще быстро меняются. Жизнь наша так динамично идет, что нужно находить подход к ним. А они так-то интересны же. Вот, мы все только пытаемся в них какие-то негативные видеть моменты, но так-то же они интересны. У них есть свои какие-то эмоции, переживания, свои интересы, когда они с нами делятся этими интересами. У меня, например, вот сын очень сильно, он в разные периоды жизни разным увлекался, а вот сейчас прям программированием так увлекся очень сильно. То есть это вот так вот захватило, даже мы там какие-то книжек там купили, выходили прям специально в книжный магазин, и он там выбирал. И он сейчас так этим активно интересуется, я даже порой его не понимаю. Вот я прихожу домой, он говорит: папа, я вот там то-то спрограммировал, такие, какие-то термины такие используют, которые я вообще первый раз слышу.
Но вы поддерживаете его?
Я не вижу в этом чего-то криминального. Ребенок увлечен, ему это нравится, он в этом чувствует какую-то, пока на своем уровне какую-то реализацию свою. Но я поддерживаю, да. Хотя я говорю, что порой я не понимаю его, каких-то его рассказов, да, про программирование, но как-то стараюсь хоть как головой покивать, на что ли.
Да, вот и в такие моменты ребенок чувствует, что его уважают, что его не считают маленьким, каким-то глупым, что и с его мнением считаются. И, то есть и это не только про программирование, а вообще про другие дисциплины, факультативы, кружки. Порой говорят: вот я хочу на балет. Девочка не подходит для балета, во-первых, выросла. Да, сходи, посмотри, ты сама поймешь, что это не то, но ребенку нужно, наверное, как бы это странно ни звучало, давать ошибаться.
Ну, конечно. Нет, у них же тоже бывает поиск. Вот он, например, шахматами увлекся, там какой-нибудь, допустим, ребенок походил, ну да, что-то, ну, не чувствует не его, его это не увлекает. Пошел там кружок там театра, раз-раз, хоп, стрельнуло, допустим, да. Они же тоже все в поиске, которые находятся, и действительно бывают какие-то неудачи, какие-то ошибки, но это нормально. Вот у нас есть семья в приходе, где ребенка, ну, папа хоккеем увлекается, и он ребенка на хоккее хочет из него сделать, чтобы он каким-то таким хорошим хоккеистом вырос. И он искренне старается, ходит на тренировки, но вот бывает, что-то не получается, в основной состав не берут. И понятно, что и родители расстраиваются, и сам ребенок расстраивается.
Дмитрий Смирнов, это священник, протоиерей. Сейчас он уже ушел в мир иной, Царство Небесное, батюшки. И в одном из интервью он говорил следующее, что главным воспитателем является не мама, не папа, не школа и не церковно-приходская школа, а новости, игры компьютерные, реклама в телевизоре. Сейчас телевизоры уходят, потому что раньше, ой, телевизор, фильм, там, сериал. Сейчас все в телефоне. Телефон, разные рекламы там. И получается, что в мозг ребенка заседает лишняя информация, которая так или иначе воздействует, то есть так или иначе воспитывают. И многие, кстати, порой ориентируются на то, что нам диктует мода. Вот, например, девушки. Вот мода такая, такая. А если бы не вот это вот все рекламное веяние, возможно, были бы другие платья, классические, элегантные и так далее. Как вы относитесь к такому мнению отца Дмитрия Смирнова?
Ну, понятно, что наша сейчас реальность такова, что мы все в телефонах очень много времени проводим, к сожалению. И все, что мы там видим, все, что мы смотрим, читаем, это все влияет так или иначе на нас. Но здесь тоже можем с ребенком поговорить, чтобы какая-то была техника безопасности в этом пространстве. Вот вы про моду сказали, а что в моде плохого-то?
В моде неплохого, а мода, она слишком поменялась за последние десятилетия, особенно молодежная. То, что считалось раньше несуразицей, некрасивым костюмом, сейчас это одевают в мир. Например, это штаны, которые свободные, мальчишеские балахоны, какие-то бесформенные футболки. То есть раньше, как когда я была маленькая, это ой, это куда-то там в лес, по грибы, по ягоды, на картошку. Считалось, что это не в свет, а сейчас совершенно перевернулось представление, кроссовки с юбкой. То есть порой старшее поколение смотрит и говорит: а что это такое? Это некрасиво, но это мода. И я вот как раз об этом моменте. Это не отрицательно, это просто наблюдение.
Ну это да, вот это то, что ребенок видит, что его сердце увлекает. Но может попробовать показать другую сторону, да, как по-другому бывает. Вы знаете, я вот тут, у меня был отпуск, и мы с семьей съездили в Петербург. Я там был 100 лет назад, когда еще в начальной школе учился, я уже ничего не помню. Помнишь, мы там ходили по музеям, и ничего не отложилось, конечно же. Здесь уже как бы уже более взрослым, да, и осознанно посмотреть, погулять. Конечно, вы были в Петербурге?
Тоже была в детстве. Запомнилось самое яркое впечатление. Это поездка с детьми, ну, с классом в осенние каникулы. Что я очень устала. После зоологического музея был Эрмитаж, и потом была еще одна экскурсия. Потому что порой это все, знаете, так это быстро-быстро, когда едешь с группой. А хочется летом приехать. Я никогда не была в Петербурге летом. Посмотреть на фонтаны, съездить в Петергоф – это моя маленькая мечта. Отпуск в Санкт-Петербурге именно летом, не зимой, не осенью, не весной, а летом, когда тепло и вот это благолепие, в том числе фонтаны, дворцы, туристику, ландшафт, можно прогуляться по набережной. Вот это мне интересно сейчас. Ну, поделюсь
вот,
с вами.
Ну вот, Виктория, вот смотрите, я к чему это все говорю-то. Вот нам как раз посчастливилось летом быть в июле. В Петербурге, там еще погода была такая очень, ну, жара реально стала, жара. Очень красиво все, да, и Эрмитаж, и дома, и здания различные. И вот мы ездили в Екатерининский дворец, там есть Екатерининский сад. Раньше там, как вы помните, был Царско-сельский лицей, где учился Александр Сергеевич Пушкин. И там даже написано, там есть табличка, не учился, а здесь воспитывался Александр Сергеевич Пушкин. И когда гуляешь вот по этим красотам, где он там воспитывался, ты понимаешь, что вот человек, он созерцал вот эту красоту, которая вокруг него находилась. Эти сады, деревья, да, учителя, конечно, с которыми он соприкасался. И понятно, что такой вот подросток, да, юноша, который вот в этом, в этой красоте живет, какой у него вкус формируется. Да? А наши дети что видят? Вот я про себя расскажу. В 90-е годы жил, вот у меня, я жил в обычной пятиэтажке. Ну и сейчас живу в обычной пятиэтажке, только в другом районе уже. Я выходил из дома, я что видел? Я видел гаражи, да, вот просто гаражи, там кооперативные гаражи. Потом эти лихие 90-е, когда ты видишь вокруг себя там наркоманов, пьянство постоянно вокруг. И понятно, что тогда мы что видим, какой пример, да, какой вкус у нас воспитывается. Так же и в детях. Если ребенок видит безобразное, он к этому, конечно, быстро будет тянуться, проникаться. А если он будет видеть что-то другое вокруг себя, вот вполне даже... Вот одежда, как можно красиво выглядеть, да, и достойно. Или когда ты, как вы говорите, на себя балахон какой-то напялил, и как-то выглядит по-уродски, допустим. Но это же вопрос, вот, что привили, да, что показали. Также в литературе можно какие-то пошлые книжки читать, да, там, рекламировать. А можно того же там, Достоевского, Александра Сергеевича предложить почитать. Хорошие книжки. Но это опять-таки импульс, там должны, наверное, мы, родители, дать ребенку. Поэтому вот то, что нас окружает, действительно, тебе Дмитрий же правильно говорит, вот что он открыл там какая-нибудь группа дикая, там, которая поет про дикие вещи, а мы-то удобопреклонны все козлу, так или иначе. Оп, это быстро сердце этим увлекается. А другого примера это не показывают.
Хочу прочитать цитаты святых отцов о воспитании как раз. Порфирий Кавсокалевит. Это преподобный отец. Почему хочу прочитать его фразу? Потому что очень так это точно и с душой по-христиански сказано. То, что вы хотите сказать своим детям, говорите с молитвой. Детские уши закрыты. Только когда приходит просвещающая божественная благодать, тогда они слышат то, что мы им говорим. Когда вы хотите что-либо сказать своим детям, скажите это Пресвятой Богородице, и она сама все управит. А, конечно, полностью уповать на Господа надо, и вот что из этой фразы можно вынести полезного, чтобы... Когда сложные ситуации, диалоги с ребенком, нужно помолиться, может быть, сходить в храм, поставить свечу, заказать требу в разумлении, сугубое прошение. Начинать все с молитвы.
Мы же с вами, Виктория, вообще о своих близких же стараемся всегда помнить и молиться, да, то есть не обязательно какое-то время для этого выделять. А вообще мы каждый раз, там, даже утром, допустим, если мы молимся, мы все равно своих близких вспоминаем и ходатайствуем от них, за них перед нашим Господом. Понятно, что бывают какие-то кризисные ситуации в отношениях, и здесь для нас необходима какая-то сугубая, да, молитва наших детей. И когда мы где-то и в храм сходим, и помолимся, и попросим у Бога, Божьей Матери, чтобы она или Господь вразумили, да, как действовать с нашими детьми. Вот, то есть молитвенное воззвание к Богу, конечно, важно. Но с другой стороны, мы же с вами знаем пословицу «на Бога надейся, сам не плашай» тоже. И поэтому тоже учись искать подход своим детям, учись с ними общаться, договариваться, слышать их.
Насчет подхода прямо 100% можно согласиться, подход к детям. Еще одна фраза преподобного Таисия Святогорца: когда дети дерзят родителям и не оказывают им уважения, бывает, что, во-первых, уходит от детей благодать, во-вторых, становятся они преемниками демонических влияний и энергий. Но тут не только про детей можно сказать, наверное, про всех и взрослых, и представителей элегантного возраста, когда начинается суета, споры, тогда в этом нет Бога, где просто там ангелов соста говорят.
Не, ну конечно, стараться уходить от того, чтобы там друг друга там как-то унижать, оскорблять, то есть такой диалог, конечно, не получится в таком состоянии, о чем-то договориться. А когда дети дерзят, ну можно же сказать, например, папе или маме, что мне больно, что ты вот меня оскорбляешь, мне... то есть не пугать его, что там демонов к себе привлекает, это понятно, что злые духи тут подступают. Но проговорить свои эмоции можно же, да, что мне больно тебе это слышать. Хотя бы донести, да, свое переживание. Ну или хотя бы попросить его там не оскорблять, да.
Вы говорите там, да, что, о чем говорит этот святой отец, что когда дети дерзят, благодать уходит. Если ребенку об этом говорить, он же когда в помрачении находится, он это не воспримет. Для него это, ну, какая-то будет страшилка просто.
Выждать время.
Ну, как бы он, допустим, он не чувствителен к этим словам будет совершенно. Да, мы это понимаем, но это мы для себя понимаем, что так оно в духовном мире происходит, когда дети родителям начинают хамить, дерзить. Реально они скорби на себя, к сожалению, привлекают таким отношением к своим родителям. Но пока они могут быть нечувствительны к этим словам.
И еще одна цитата праведного Иоанна Кронштадтского: «Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел грехов, скверных, лукавых, хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и страстей. Враг и плоть грешно не щадят, и детей семена их грехов есть и в детях». То есть это, наверное, и про пример. То есть начинается все с примера родителей.
Но эти семена-то все равно, они так или иначе в них заложены. И первородный грех, да, наши какие-то родительские ошибки тоже на них, на наших детей могут влиять. Просто мы должны учиться корректировать, да, то есть когда мы видим, что ребенок куда несет, чтобы мы могли ему подсказать, да, скорректировать его, выровнять, поговорить с ним, это понятно. Просто отец Иоанн-то, что как бы без внимания, да, говорит, не оставляйте.
Да.
Ну-ка там перестань в компьютер играть, да, или как.
Наверное, общая фраза, что все начинается с благочестивой жизни родителей. Чтобы родитель посещал богослужение и искренне молился за себя, за своего супруга, супругу и за своих зачат. То есть, наверное, все вот начинается с искренней платформы.
Это я согласен. Но, может быть, и даже родители могут быть там благочестивыми, верующими христианами, а ребенок может все равно вырастить, от церкви отпасть. Может же быть такое?
Да.
Может быть. А может быть наоборот, там родители могут быть вообще там какие-нибудь безбожники, а ребенок к Богу тянется. Это, конечно, не означает, что надо там какой-то пример плохой нашим детям подавать. Нет, конечно. Вот. Но тут еще вопрос в чем? В нашем личном еще выборе. Вот ребенок растет, он взрослеет, он начинает принимать уже какие-то свои самостоятельные решения. И он уже сам за них пред Богом ответственны. Вот, конечно, мы должны детям, насколько это возможно с нашей стороны, показать хороший пример, да, благочестия. Но их-то выбор тоже, он как бы не отнимается самостоятельный, личный. Ну, когда они уже более взрослыми становятся, да, подростковый возраст.
И хочу также поговорить с вами о частых вопросах, но это уже в следующий раз. Пожелаем всем родителям в этом новом учебном году, который уже в разгаре, конечно же, терпение деткам, понимание, принятие просьб родителей и молитвы всем искренне от сердца.
Пусть Господь нас, родителей, умудрит, чтобы мы с детьми дружили, чтобы у нас был контакт, да, чтобы мы поменьше друг друга там упрекали за всякие наши какие-то ошибки. Вот чтобы быть в таком хорошем контакте и в дружбе.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с отцом Георгием Кабановым, клириком храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Спасибо большое отцу Георгию за добрые и душевные встречи. Напомню, что помимо пастырского служения, батюшка также является катехизатором Владимирского храма. В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!